Глава 27. Сержант Ликон приказал одному из своих солдат проводить меня в королевский особняк. Солдат рассказал о происшествии стражнику, стоявшему в карауле у дверей. Тот провел меня в дом, попросив двигаться и говорить как можно тише, ибо король и королева уже легли почивать. Внутри особняка царила тишина, солдаты, стоявшие в карауле в коридорах, дремали, прислонившись к стенам. Тусклый свет свечей выхватывал из темноты роскошные гобелены и мебель. Вслед за караульным я поднялся на второй этаж. Солдат постучал в дверь кабинета Мальверера. «Войдите!» — раздался низкий звучный голос. К своему великому удивлению, я увидел в кабинете не только Мальверера, но и сэра Ричарда Рича. Оба сидели у стола, заваленного какими-то бумагами, судя по виду, купчими на землю. В заголовке одной из них я успел разглядеть выведенное крупными буквами имя — Роберт Эск из Оттона. Мальверер, поймав мой взгляд, поспешно свернул документ. «Что вам еще надо?» — рявкнул он. «Господи боже, даже ночью от вас нет покоя. Приношу свои извинения, сэр Уильям, но на меня вновь совершено нападение. И я подумал, что вам следует об этом знать. Какое еще покушение?» Я, по возможности, кратко рассказал о столкновении с медведем. Когда я закончил, Рич негромко рассмеялся. «Знаете, брат Шарлейк, в фигуре любого горбуна есть что-то медвежье», — заметил он. «Возможно, зверь принял вас за маленькую медведицу и захотел познакомиться с вами поближе». Произнося эту тираду, он не сводил с меня глаз и при этом поспешно сворачивал документы, разбросанные на столе Мальверера. Мне не составило большого труда понять, что бумаги эти отнюдь не предназначались для посторонних глаз. Глумясь надо мной, Рич рассчитывал отвлечь мое внимание. «Может, статься вы правы, сэр Ричард», — смиренно ответил я. «Но в любом случае кто-то намеренно открыл клетку». Мальверер позвал стражника, ожидавшего в коридоре. «Приведите смотрителя, который отвечает за медведей», — распорядился он. «Немедленно!» Солдат поклонился и вышел. «Сегодня я допрашивал повара из лагеря для прислуги, Гудрича», — сообщил Мальверер, пристально глядя на меня. «Из его слов трудно понять, что там произошло на самом деле. Может, эти олухи не справились с вертелом, который чуть вас не пришиб, и разыграли целое представление, чтобы скрыть свою оплошность. А может, кто-то в самом деле огрел по голове мальчишку и пытался убить вас». «Послушаем, что скажет смотритель. Если сегодняшний случай — это и в самом деле покушение, значит, тогда в лагере на вас тоже покушались». «А бумаги из шкатулки найти не удалось?» — вопросил сэр Ричард. «Те, что были похищены по милости этого Ротозии», — добавил он, бросив на меня уничижительный взгляд. «Не удалось. Полагаю, они давно в руках заговорщиков». «Но таинственные злоумышленники здесь, среди нас. Они едва не отправили на тот свет Бродерика и не оставляют в покое старину Шарлейка. Я полагаю, Бродерика следует перевести обратно в замок и допросить с пристрастием. Наверняка ему многое известно». «Герцог Суффолк убежден, что допрос с пристрастием следует отложить до Лондона, и король полностью с ним согласен», — покачал головой Мальверер. «Поначалу они хотели вызвать сюда опытного пыточного мастера из Тауэра, но потом решили, пока тот прибудет, заключенный успеет проделать полпути в Лондон. Надеюсь, его все же удастся доставить в Лондон живым». «Для этого необходимо двинуться в путь как можно быстрее. Это зависит от того, скоро ли шотландский король соизволит пожаловать в Йорк. Если Яков не притащит в Йорк свою шелудивую задницу, шотландцам придется горько об этом пожалеть», — процедил Мальверер. Раздался стук в дверь, и солдаты ввели смотрителя. Здоровенный детина поклонился, едва не касаясь пола головой. Рич брезгливо сморщил нос.
«Господи боже, ну и смердит от тебя!»
«Простите, милорд», — пролепетал смотритель. «Я как раз убирал из церкви труп медведя».
«Каким образом твой подопечный выбрался из клетки?»
Грозно нахмурившись, вопросил Мальверер.
«Ты что, забыл запереть щеколду, болван ты этакий?»
«Нет, сэр, это невозможно, клянусь. Там вообще нет щеколды.
Дверь поднимается вверх при помощи веревки. Так намного безопаснее, сэр. Видно, кто-то поднял ее и привязал веревку к задней стене клетки, а потом убежал. Вот медведь и вышел на свободу.
Я так понимаю, медведя может выпустить всякий, процедил Мальверер. На двери нет никакого замка.
Нет, сэр. Я и думать не думал, что кому-то взбредет в голову выпускать такого свирепого зверя. И для чего? Неужели ради шутки?
Нет. Для того, чтобы совершить убийство, — подал голос я. Теперь я понял, что произошло. Мой неведомый враг увидел, как мы с Бараком вошли во двор аббатства. Он понял, что я неминуемо пройду мимо клетки с медведем, оббежал церковь и открыл дверь клетки.
— А куда подевался ваш ненаглядный Барак? — бросил Мальверер.
— Отправился в гости, — в некотором замешательстве ответил я, — с моего разрешения.
— Решил навести девку, ту самую смазливую кухарку.
Я счел за благо промолчать.
— Извините, сэр Уильям, но я более не в состоянии выносить этой вони, — изрек Рич, поднимаясь и собирая бумаги. — С вашего разрешения я вас оставлю.
Он поклонился Мальвереру и вышел прочь.
«Вижу, тебе плевать на свои обязанности, грязный олух», — напустился Мальверер на понурого смотрителя. «Страшно представить, что было бы, вырвась медведь из клетки, когда поблизости находился король.
Но я...» «Заткни свою вонючую пасть и слушай внимательно, что я скажу. О том, что дверь открыл какой-то неизвестный шутник, никому ни слова. Спросит, тверди, что сам забыл, как следует ее запереть. Тревожные слухи нам совершенно ни к чему. Уяснил?»
«Да, сэр Уильям, обещаю. Буду нем, как рыба.
Иначе пеняй на себя. Все, убирайся прочь. Да, кстати, в Йорке будут устраивать еще медвежьи травли?»
«Да, сэр, во вторник будет еще одна. В лагере для развлечения челяди. Для нее доставят новых медведей».
«Так вот. Пусть их держат где угодно, только не в аббатстве. И смотри, глаз с них не своди. Еще одна подобная оплошность, и ты сам окажешься на арене вместо медведя. Посмотрим, сколько собак ты сможешь прикончить». «Уяснил?»
«Да, сэр Уильям».
«Вот и отлично. Проваливай».
Смотритель, пятясь задом и беспрестанно кланяясь, выскочил за дверь. Мальверер испустил тяжкий вздох и повернулся ко мне.
«С этого дня пусть ваш бездельник Барак сопровождает вас везде и повсюду. Не оставайтесь в одиночестве ни на минуту. С вашей стороны было до крайности глупо разгуливать ночью без сопровождающего. Это после того, как в лагере вас едва не насадили на вертел».
«Да, это было чистой воды безрассудством», — покорно кивнул я.
«Кто за вами охотится? Вот что любопытно», — прищурился Мальверер. «Этот пройдоха неуловим, словно призрак, возникающий из воздуха». Он снова вздохнул и махнул рукой. «Я вас больше не задерживаю. Ступайте».
Когда я двинулся к двери, Мальверер бросил на меня косой взгляд и заговорил вновь.
«Кстати, помимо неуловимого злоумышленника, у вас есть еще один враг. Тоже весьма опасный. Я имею в виду Ричарда Рича. Вы поступите благоразумно, если посоветуете лондонскому городскому совету отказаться от этой проклятой тяжбы. В противном случае вы изрядно навредите собственной репутации и деловым интересам».
Я хранил молчание.
«Я вижу, вы упрямы, как осел», — нахмурившись, проворчал Мальверер. «Смотрите, как бы ваше упрямство не испортило вам всю оставшуюся жизнь».
Спускаясь по лестнице, я думал о совете Мальверера. В том, что он дал мне его, исходя из своих собственных интересов, не было никаких сомнений. Благодаря Ричу он рассчитывал завладеть землями Роберта Эска и жаждал оказать ответную услугу главе палаты перераспределения монастырского имущества. Барак вернулся далеко за полночь. Я позвал его в свою каморку и рассказал о недавнем происшествии, присовокупив, что отныне по распоряжению Мальверера ему придется сопровождать меня везде и всюду. «Я сделал бы это и без распоряжения этого надутого болвана», — буркнул Барак.
Кстати, он догадался, что вы отправились на свидание к Тамазин. Теперь вы можете проводить время в ее приятном обществе, лишь когда я сижу здесь, в заперти.
Почему бы Мальвереру не отправить нас в Лондон? — пожал плечами Барак. Возня с прошениями подходит к концу.
Дело тут не в прошениях, — вздохнул я, бросив взгляд в темное окно. Судя по всему, из меня хотят сделать наживку. И с помощью этой наживки поймать злоумышленника.
«Хотел бы я знать, кто он, это растреклятая каналья», — вздохнул Барак.
«У нас есть хоть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Как я уже сказал Мальвереру, преступник очень осторожен и умеет выжидать подходящий случай. На этот раз он притаился во дворе и увидал, как мы возвращаемся. Думаю, он давно уже собирался напустить на меня медведя, и, наконец, понял, что лучшей возможности не представится. Быстро обогнул церковь и открыл клетку. Как видите, наш враг сообразителен, проворен и хитер.
Вы полагаете, он действовал в одиночку?
Судя по всему, да.
Как, по-вашему, у него есть опыт в подобных делах?
А вы как думаете?
По-моему, он впервые решился отправить человека на тот свет, — заявил Барак. — Опытный убийца не стал бы разводить такой канители. Он просто-напросто подстерег бы вас в темном углу и вонзил бы нож вам в живот. А этот больше всего боится, что его увидят и узнают. Отсюда следует, что мы имеем дело с кем-то из обитателей аббатства. Так что пока я рядом, он не осмелится к вам приблизиться. Здесь, в комнате, вы тоже в безопасности. В доме всегда полно клерков, и он не рискнет сюда вырываться.
«Вряд ли эти клерки встанут на мою защиту», — ответил я с горькой усмешкой. «Может, мой враг и дилетант, но чрезвычайно настойчивый и решительный», — добавил я, подойдя к окну. «Он не отступит от своего намерения разделаться со мной». «И все из-за этих бумаг. Люди, которые открыли на меня охоту, убеждены, что я успел как следует их рассмотреть. Увы, это не так». Зная об этих бумагах побольше, возможно, я не терялся бы сейчас в догадках. Акт, озаглавленный «Титулус Регулус», не выходит у меня из головы. Надо сказать, он составлен в весьма двусмысленных выражениях. Я замер у окна, вперившись взглядом в непроглядную тьму. На память мне пришел сон, который я видел в первую ночь после приезда в замок. Сон, в котором я, подобно Бродерику, оказался в тюремной камере. Мысль, внезапно пронзившая мой мозг, заставила меня вздрогнуть.
«Что это вы?» — встрепенулся Барк. «Кого-нибудь увидели?»
«Нет-нет. Просто в голову мне пришло одно любопытное соображение. Относительно яда, которым отравился Бродерик. Никто не понимает, откуда он мог его взять.
Да, это настоящая загадка.
Мне кажется, я нашел ответ.
Вот как?
Но пока я ни в чем не уверен. Завтра состоится судебное слушание прошений, и нам так или иначе придется отправиться в замок. Воспользуемся случаем и как следует осмотрим камеру.
На следующее утро мы с позаранку явились в замок. Ветер, дувший нам в лицо, был насквозь пропитан ледяной моросью. Скелет Эска по-прежнему болтался на башне. Казалось бы, пора привыкнуть к этому зрелищу, но оно в очередной раз заставило меня содрогнуться. Отыскав взглядом башню, в которой находилась камера Бродерика, я решил посетить ее во время первого перерыва. Мы вошли в здание суда. На скамьях в холле сидели просители, в большинстве своем ремесленники и фермеры. Впрочем, я заметил нескольких человек в богатой одежде, которые держались обособленно. Моя мантия законника привлекла всеобщее внимание. Я то и дело ловил на себе оценивающие взгляды. Джайлса мы нашли в судейском зале, просторной комнате со стенами, обшитыми темными панелями. На одной из стен красовался королевский герб, под ним стоял длинный стол, покрытый зеленой скатертью. Судя по бодрому виду Джайлса, он полностью оправился от приступа болезни. Широкое морщинистое лицо выражало крайнюю сосредоточенность. Рядом с ним сидел какой-то тощий темноволосый человек, лет 30, в черной мантии с кокардой Совета Северных Графств.
«Мэтью, Барак, как же я рад вас видеть!» — приветствовал нас Джайлс. «Барак, присаживайтесь сюда.
Надеюсь, вы возьмете на себя труд вести записи. Все уже готово, и чернила, и превосходные острые перья». Он сделал жест в сторону человека с кокардой. «Это мастер Ральф Уотерс, представитель Совета Северных Графств». Я поклонился. Мастер Уотерс ответил тем же. Скорее всего, он занимал не слишком высокий пост, по крайней мере, держался дружелюбно и без всякой надменности. «Мастер Уотерс прибыл сюда, ибо некоторые дела, которые нам предстоит разбирать, затрагивают интересы совета», — пояснил Джайлз. «Например, дело о принудительной продаже земли или жалобы на то, что совет скупает съестные припасы по заниженным ценам. Мастер Уотерс получил распоряжение, согласно которым совету следует по возможности идти на уступки. Да, люди должны убедиться в милосердии королевского правосудия», — с улыбкой заметил чиновник. «Но это не значит, что вы должны быть снисходительны к мошенникам», — добавил он, многозначительно подняв палец. «К тем, кто пытается одурачить совет, необходимо применить суровость». «Мы с каждым поступим так, как того требует справедливость», — заверил Джайлз. «Ну что, брат Шардлейк, готовы защитить обиженных и наказать виновных?» Сознание того, что сейчас он предастся любимому делу, несомненно наполняло радостью сердца старого законника. «Что ж, приступим», — произнес он, довольно потирая руки. «Посмотрим дела и после пригласим просителей». Все утро мы провели в судейском зале, разбирая тяжбы и вынося решения. Минувшей ночью я натерпелся страху, и мне странно было сознавать, что я являюсь представителем власти и окружен всеми ее атрибутами. Я гнал от себя кошмарные воспоминания, мешавшие полностью отдаться моей нынешней роли. В большинстве своем разбираемые дела были чрезвычайно простые. Нередко накал взаимной неприязни сторон далеко не соответствовал ничтожности предмета спора. Уладить подобные недоразумения не составляло труда. В том случае, если жалоба была направлена против Совета Северных Графств, мастер Уотерс являл собой образец беспристрастия и терпимости. Впрочем, само количество жалоб свидетельствовало о том, что Совет зачастую превышает свои полномочия и отнюдь не пользуется расположением жителей Йорка. В полдень мы, наконец, позволили себе прерваться. Слуга подал холодное мясо и хлеб. Торопливо перекусив, я кивнул Барку. «С вашего позволения мы оставим вас, джентльмены», — произнес я. «Думаю, мы вернемся где-то через полчаса». Мастер Уотерс молча кивнул, а во взгляде Джайлса мелькнуло откровенное любопытство. Мы с Бараком вышли во двор. Дождь прекратился, но ветер, еще более сильный, чем обычно, едва не срывал с меня мантию. «Господи боже, у меня чертовски ноют пальцы», — пожаловался Барак. «Я не привык так много писать». «Ну и посмотрим, какие тайны откроет нам эта башня». Мы пересекли двор и вошли в караульное помещение. Уже знакомый мне солдат с грубым, точно вытесанным из камня лицом, согласился провести нас в камеру, где прежде содержался Бродрик. С тех пор, как отсюда выпустили повара, никто и не подумал навести здесь порядок. Циновки на полу превратились в грязное месиво, на кровати валялось засаленное одеяло. К железному кольцу в стене по-прежнему были прикреплены цепи, некогда сковывавшие руки и ноги Бродрика. На кровати лежали кандалы. «Ну, с чего начнем?» — вопросительно взглянул на меня Барак. Я подошел к кровати и поднял ручные кандалы, затем отошел на несколько шагов так, чтобы цепь натянулась во всю длину. Итак, Бродерик мог отойти от кровати на 8 футов. Я сделал полукруг по камере, глядя на пол и стены. Барак и стражник с недоумением наблюдали за моими действиями. «Что это вы надумали?» — поинтересовался, наконец, мой помощник. «Пытаюсь понять, как передвигался по камере Бродрик. Смотрю, не попадется ли на глаза что-нибудь необычное. Лично я ничего необычного здесь не вижу. Пока что я тоже». Я остановился у окна. «Да, он мог дойти до сюда». Я так и думал. Он ведь упоминал, что постоянно смотрит на скелет Эска. Из окна была видна противоположная башня, на вершине которой раскачивался скелет. Ветер швырнул мне в лицо дождливые брызги. Мгновение спустя ноздри уловили знакомый запах, тот самый, что исходил от носового платка Бродерика и от гниющей ноги короля. Я уставился на длинную свинцовую трубу, которая спускалась по стене и обрывалась у самого окна, там, где стену пересекала глубокая трещина. На конце трубы виднелся какой-то белый, склизкий на вид нарост. Вода стекала с него прямо в трещину, вне всякого сомнения. То был губчатый гриб. Я заметил, что кто-то отломал от него несколько отростков. «Ну и здоровенный же гриб вырос на дождевой трубе», — заметил я, повернувшись к стражнику.
«Всякая дрянь быстро растет от сырости», — равнодушно откликнулся он.
«А откуда тянется эта труба?»
«С самого верха башни. Откуда же еще? Там у нас кухня, где готовят еду для солдат. Прежде кое-кто из стражников там спал, а после того, как сюда поместили Бродерика, их оттуда вытурили».
«Надо полагать, в трубе полно всякой гадости», — обратился я к Бараку. «Остатков мяса и овощей, которые давным-давно успели сгнить». С этими словами я сбросил мантию, вытащил из кармана носовой платок, просунул руку сквозь решетку и, с усилием дотянувшись до губчатого гриба, отломал от него кусок. Стоило мне прикоснуться к его отвратительной склизкой поверхности, желудок мой болезненно сжался. Я понюхал свою добычу и протянул ее Бараку. Он сморщил нос и отскочил.
«Зачем вам эта мерзость? Воняет дерьмом или даже хуже?»
Я вновь просунул руку сквозь решетку и оторвал еще несколько кусков гриба. «Вот он, яд, которым отравился Бродерик», — заявил я, разглядывая обрывки смердящей губки, лежащей на моей ладони. Его носовой платок насквозь пропитался этим запахом. Он увидел ядовитый гриб за окном своей камеры и решил, что с его помощью сможет покончить с собой. «Господи Боже!» — лицо стражника исказило гримаса отвращения. «Да неужели он по собственной воле проглотил такую гадость?» И его толкнуло на это отчаяние. Ради того, чтобы умереть, он готов на все.
«А откуда ему известны свойства подобных грибов?» — осведомился Барак.
«Думаю, он ничего не знал об этих свойствах. Надеялся лишь, что порция этой смердящей губки окажется для него смертельной». «И он завернул эту дрянь в носовой платок и спрятал в собственной заднице», — пробормотал Барак. При этих словах стражник судорожно сглотнул, явно борясь с тошнотой. «Я же сказал, он дошел до крайней степени отчаяния. Да и мужество ему не занимать. Не каждый решится проглотить столь отвратительное лакомство, не зная, какие последствия оно вызовет — смерть, паралич или невыносимые муки. Так или иначе, одну загадку мы разрешили. Теперь нам не надо ломать голову над тем, кто передал Бродерику яд. Но как вы догадались про этот чертов гриб? Я лишь знал, что Бродерик ухитрился добыть яд, не выходя из своей камеры. Я понял, что здесь не обошлось без окна. Никакой другой связи с внешним миром у него не было. Если хорошенько поработать мозгами, можно найти ответ на любой вопрос», — добавил я с самодовольной улыбкой. Мы вышли из камеры и спустились вниз. «Вернувшись в аббатство, я первым делом сообщу о своем открытии Мальвереру», — сказал я, наблюдая, как ветер гоняет по двору ворохи опавших листьев. «Пусть снимет все подозрения с Редвинтера». Я невесело усмехнулся. «Вот только вряд ли это бестие будет благодарно мне за услугу. Наверняка он возненавидит вас еще сильнее. Бедный Бродерик. Он готов на все, лишь бы избежать мучений, которые ждут его в Тауре». Я сокрушенно покачал головой. «Что ж, мы можем быть спокойны. В аббатстве он не сумеет достать ядовитых грибов».
«Средство оказалось не слишком надежным», — заметил Барак. «Как видно, грибы эти столь отвратительны на вкус, что желудок извергает их, не давая отраве впитаться в кровь. Похоже, поступок Бродерика вызывает у вас восхищение», — буркнул он, пристально глядя на меня.
«Признаюсь, я не могу не отдать должное его отваге и решимости», — кивнул я. «А мысль о предстоящих ему страданиях невольно пробуждает во мне сочувствие». После перерыва мы вернулись к прежним занятиям. Поток просителей казался неиссякаемым, но лишь одно дело по-настоящему взволновало меня и даже подвигло высказать несогласие с Джайлсом. То была жалоба от поставщика досок, которые пошли на строительство павильонов в аббатстве Святой Марии. В соответствии с условиями контракта поставщик должен был получить деньги несколько месяцев назад, однако Совет Северных Графств до сих пор не выплатил ему ни шиллинга. Отчаявшись получить свои деньги, бедняга прибегнул к королевскому правосудию.
«Это довольно запутанное дело», — в некотором замешательстве заявил мастер Уотерс, когда мы проглядывали документы в отсутствие просителя.
«Почему?» — удивился Джайлз.
«По-моему, все ясно как день. Совет обязан выплатить мастеру Сегвику причитающиеся ему деньги. Я знаю этого человека. Он не богат и не может себе позволить поставлять товар бесплатно».
Молодой чиновник смущенно заерзал на стуле. «Тут есть некоторая трудность», — пробормотал он. «Если мы выплатим деньги этому поставщику, совет захлестнет целый поток требований об оплате. А выполнить все эти требования ныне не представляется возможным, ибо совет испытывает некоторую нехватку наличных».
«Вы хотите сказать...» К приезду короля совет заказал слишком много всякой всячины, не считаясь при этом с имеющимися в его распоряжении средствами.
«Сейчас Роберт Холгейт как раз ведет переговоры с королевским казначейством», — пояснил Уотерс, переводя обеспокоенный взгляд с меня на Джайлса. «Возможно, скоро мы сумеем изыскать необходимые деньги. Вы видели сами, во всех прочих делах, касающихся совета, я был готов пойти на компромисс. В данном случае совет тоже не отказывается от своих обязательств, но просит отсрочки. Спустя некоторое время мастер Сегвик непременно получит все, что ему причитается».
Джайлс, понимающе улыбнулся и перевел на меня вопросительный взгляд. «Мы собрались здесь, дабы защищать справедливость», — отчеканил я. «И никакие посторонние соображения не должны влиять на наше решение». «Но разве возможно отделять справедливость от политики?» — в полголоса осведомился Джайлз.
«Возможно, если следовать букве и духу английских законов».
Я отдавал себе отчет в том, что слова мои звучат излишне высокопарно, но не мог не выразить собственных убеждений на этот счет.
«Если решение, принятое по данному делу, не удовлетворит совет, в дальнейшем я буду куда менее уступчив», — заявил мастер Уотерс. «Мне очень жаль, но именно таковы полученные мною распоряжения».
«Мы должны с этим считаться, Мэтью», — мягко заметил Джайлз.
Я сердито пожал плечами, но счел за благо отказаться от дальнейших возражений. Добившись справедливости для поставщика досок, я лишил бы других просителей надежды на справедливое разрешение их дела. Мы вызвали мастера Сегвика. Это был пожилой человек, который явно оробел, оказавшись в зале суда. Запинаясь, он изложил свою просьбу.
«Можете не сомневаться, Совет Северных Графств выплатит вам все, что задолжал», — изрек Джайлз, когда поставщик смолк.
«Ведь Совет действует от имени и в интересах самого короля, а значит, вы можете всецело на него полагаться».
«Но когда я получу свои деньги, сэр?» — вздохнул мастер Сегвик. «Они нужны мне до зарезу, я по уши в долгах».
Джайлз, вскинув бровь, посмотрел на Уотерса, предоставляя ему дать ответ полностью.
«Потерпите немного, дружище», — сказал тот, стараясь, чтобы голос его звучал как можно убедительнее. «Совсем скоро вы все получите».
«Да, ведь мои кредиторы
тоже могут подождать», —
непререкаемым тоном перебил Джайлз.
«Всем нам следует проявлять терпимость. Вы можете сказать своим кредиторам, что просьба ваша признана законной, и совет выразил готовность заплатить вам», — он сделал паузу, — «в самом скором времени».
Поняв, что на иное решение рассчитывать не приходится, поставщик побрел к дверям. Я проводил глазами его понуро сгорбленную фигуру. Джайлз, переведя дух, многозначительно поглядел на Уотерса.
«Надеюсь, сэр, этот человек и правда получит свои деньги в самом скором времени», — произнес он.
«Можете не сомневаться, так оно и будет», — заверил Уотерс. «Нам совершенно ни к чему умножить число недовольных. Настроение в городе и без того оставляет желать лучшего».
«Мы обманули надежды этого бедняги», — не преминул заметить я, поглядев на Джайлса.
«Да еще и нагнали на него страху. Мы законники, не можем удовлетворять все надежды и упования, — пожал он плечами. И порой, если это необходимо, нам приходится пускаться на лицедейство. Тем не менее, мое замечание задело его за живое. Он нахмурился и погрузился в чтение очередного дела. Просители следовали один за другим, а на улице меж тем разыгралась настоящая буря. До нас доносились завывания ветра и лязганье железных ставень. Наконец, за последним просителем закрылась дверь.
«Что ж, мы неплохо потрудились», — заявил Джайлз. «Думаю, завтра мы покончим с остальными».
На ум мне невольно пришла давняя поездка в Кент и земельная тяжба, в результате которой семья сержанта Ликона лишилась своей фермы. Мысль о том, что зачастую обстоятельства не дают законнику вершить справедливость, не выходила у меня из головы.
«Барак сделает копии принятых нами решений», — сказал я вслух.
«Вам они нужны, мастер Уотерс?»
«Да, разумеется», — ответил чиновник, вытягивая свои длинные ноги.
«Как там дела в аббатстве?» — осведомился он. «Я слышал, заботы о безопасности короля возложены на сэра Уильяма Мальверера».
«Да?
Вы его знаете?»
«Нет, лично я с ним не знаком, но он славится своим суровым нравом, а также неуемными амбициями, которые он готов удовлетворить любой ценой. Впрочем, это понятно», — добавил Уотерс с многозначительной улыбкой. И «люди, на которых лежит клеймо незаконнорожденности, нередко бывают излишне амбициозны».
«Историю, связанную с его появлением на свет, я уже слышал».
«По слухам, он решил не вступать в брак до тех пор, пока не приберет к рукам несметное количество земель. По его мнению, лишь богатство заставит людей забыть о его сомнительном происхождении. Поговаривают, в молодости он был влюблен в девушку из семейства Невиль, но она отвергла его притязания. Невили — один из самых старых родов в Йорке, и, конечно, их фамильная гордость не знает границ. Нелепо было надеяться, что девушка из такой семьи отдаст свою руку человеку, которого, может статься, мать нагуляла на стороне».
«Вот как!» — проронил я.
В памяти всплыла фраза, которую Мальверер произнес, когда я, описывая королевское родословное древо, упомянул имя Сесиль Невиль.
«Все началось с Сесиль Невиль», — сказал он тогда.
«Думаю, отвергнутые притязания отнюдь не улучшили его нрава», — заметил я.
«Уж, конечно», — кивнул Уотерс.
«Не знаю, известно ли вам, что мать и отец сэра Уильяма, точнее, человек, который считается его отцом, 40 лет назад входили в свиту королевы Маргарет. Они сопровождали ее в Шотландию, когда она сочеталась браком с королем этой страны. Сэр Мартин Мальверер вскоре возвратился в Йорк. Супруга его возвратилась много месяцев спустя с ребенком на руках. Неудивительно, что у сэра Мартина возникли серьезные сомнения в своем отцовстве. К тому же ребенок появился на свет за пределами Англии».
Я невольно вздрогнул, ибо слова эти колокольным звоном отдались у меня в мозгу. Перед мысленным взором возникли строчки парламентского акта. Он был рожден на землях, принадлежавших его отцу, и посему законность его происхождения не вызывает сомнений. Так в Титулус говорилось о Ричарде III. У меня перехватило дыхание. Подобная фраза могла означать, кто-то из братьев или сестер короля не мог похвастать столь же незапятнанным происхождением. Над ним тяготело подозрение в незаконнорожденности.
«Брат Шардлейк!» — донесся до меня обеспокоенный голос Уотерса. «Вам нехорошо?»
«Нет, что вы. Я чувствую себя превосходно».
«Брат Шардлейк слишком ушел в себя», — со смехом заметил Джайлз.
«Простите, я и в самом деле задумался. Видите ли, крики и топот бегущих ног, долетевшие со двора, заставили меня смолкнуть. Что там происходит?»
Джайлз и Уотерс недоуменно переглянулись и устремились к дверям. Мы с Бараком тоже обменялись взглядами. Я вздрогнул, ибо шум напомнил мне страшное приключение в церкви, которое я пережил прошлой ночью.
«Пойдем поглядим, что там такое», — предложил Барак. Мы спустились во двор замка. Слуги и клерки, не обращая внимания на дождь, уже толпились там.
Солдаты, выбегая из караульного помещения, устремлялись прямиком к возвышению, на котором стояла сторожевая башня. У подножья этой башни валялась бесформенная куча костей, перевитых цепями. «Скелет Эска сорвался», — перекрестившись, сказал мастер Уотерс. «Ветер сбросил его вниз». Солдаты принялись собирать кости, дабы не оставить ни одной на поживу охотникам за реликвиями.
«Как странно, что это произошло именно во время визита короля», — полголоса произнес Рен и многозначительно скинул бровь. «Жители Йорка наверняка сочтут подобное совпадение дурным знаком».